эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22:00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Министр иностранных дел Ирана встретился с президентом Грузии.
Иран был одним из первых государств, которые признали независимость Грузии и открыли посольство в Тбилиси.
Националисты в День народного единства провели русский марш в Москве.
Замыкали колонну члены движения «Русский образ» и «Славянская сила». Большинство из марширующих скрывали свои лица масками и шарфами.
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия выделил землю российскому депутату Константину Затулину. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях сегодня в Грузию прибыл с двухдневным визитом принц Эдвард. В Батуми открылось генеральное консульство Ирана. Президент Сербии Борис Тадич принес извинения за массовое убийство хорватов. Сегодня третий сын королевы Елизаветы II, принц Эдвард, граф Уэссекский, прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Принц Эдвард примет участие в церемонии открытия здания нового посольства Великобритании в Грузии. В ходе визита принц встретится с представителями высшего руководства страны, а также с британскими бизнесменами, работающими в Грузии, сообщила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Принц является специальным почетным представителем Британии в торговых вопросах и, соответственно, у него большой интерес к разговору с местными бизнесменами, отметила она. Ранее посольство Великобритании в Грузии сообщило, что принц Эдвард ознакомится с деятельностью компании British Petroleum, работой миссии наблюдателей Евросоюза, а также Британского совета в Грузии. Продолжается визит в Грузию главы иранского МИДа Манучер Матаки. Сегодня в Батуми открылось генеральное консульство Ирана. Как заявил посетивший открытие генерального консульства глава МИД Ирана Манучер Матаки, это является особо важным событием. Очень важно, что после 70-летней паузы в Аджаре вновь заработает консульство Ирана. Мы считаем это историческим событием. По его словам, открытие консульства в значительной степени способствует углублению многосторонних отношений между странами. Подробности визита слушайте в сегодняшней программе «Эхо Кавказа». Президент США Барак Обама надеется на конструктивное сотрудничество с представителями Республиканской партии, победившей 2 ноября на выборах в обе палаты Конгресса.
Эти выборы подтвердили то, что я слышал от людей по всей Америке. Люди огорчены, они всерьез недовольны темпом оживления нашей экономики и возможностями, которые они хотели бы видеть для своих детей и внуков. Они нуждаются в рабочих местах, чтобы экономика восстанавливалась быстрее. Они хотят роста доходов.
Сказал Барак Обама. Ранее лидеры республиканцев призвали Обаму к смене курса. На выборах республиканская партия завоевала значительное большинство в Палате представителей Конгресса США.
Я думаю, что вопрос, который сейчас встает, таков. Способны ли демократы и республиканцы сесть за стол и определить, какие проблемы заботят тех и других? Я уверен, что мы можем это сделать.
Сказал президент США. В Сенате республиканцы получили дополнительно 6 мест, но общий небольшой перевес остался за демократами. 18 ноября в Белом доме Барак Обама организует встречу лидеров Демократической республиканской партии в Конгрессе. Среди приглашенных республиканец Джон Бейнер, который, как ожидается, станет новым спикером Палаты представителей. Сообщается, что Обама планирует обсудить с законодателями ряд экономических вопросов, такие как сокращение налогов, выплаты безработным, а также другие темы, связанные в частности с ядерным оружием.
Эхо Кавказа. Новости.
Председатель КНР Ху Цзиньтао прибыл с трехдневным государственным визитом во Францию. По итогам его переговоров с президентом Франции Николя Саркози ожидается подписание ряда соглашений, в том числе о сотрудничестве в области авиации, энергетики и ядерных технологий на сумму в несколько миллиардов долларов. 2 года назад в отношении между двумя странами возникла напряженность, когда Саркози пригрозил отказаться от присутствия на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против политики Китая в отношении Тибета. Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал список людей, которые считает наиболее влиятельными в мире. Первую строчку занимает председатель КНР Ху Цзиньтао, за которым следует президент США Барак Обама и король Саудовской Аравии Абдалла. Президент Сербии Борис Тадич, находящийся с визитом в Хорватии, принес извинения народу этой страны за массовое убийство хорватов в 1991 году, рассказывает из Белграда Ая Куге.
Президент Сербии является первым лидером из Белграда, который посетил город Вуковар, ставший символом самых страшных разрушений во время войны в Хорватии. Тадич также первый из сербских политиков, который принес слова извинений за преступления, совершенные сербами против хорватов. В ноябре 1991 года, когда после штурма частями югославской армии и полувоенными сербскими формированиями практически полностью разрушенный хорватский город Вуковар перешел под контроль сербов, из городской больницы была выведена большая группа людей. Пленные были сначала избиты, а потом отправлены на поле деревни Овчера и расстреляны у заранее вырытой бульдозером ямы. Визит Бориса Тадича в Вуковару и в Сербии, и в Хорватии называют историческим. Однако сторонники хорватских правых сил и поддерживающие их ветераны войны устроили протесты по поводу приезда президента Сербии. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Связанная с курдскими боевиками группировка «Ястребы свободы Курдистана» взяла на себя ответственность за теракт на площади Таксим в Стамбуле в прошлое воскресенье. На сайте группировки в интернете подчеркивается, что осуществленный смертником взрыв стал актом мести полицейским силам, сообщает Рейтер. Среди 32 пострадавших в результате теракта было 15 полицейских. В среду следствие заявило, что погибший смертник был связан с курдской рабочей партией, которую Анкара считает террористической организацией. Представители партии, однако, утверждают, что не причастны к теракту. Полиция в Греции сегодня обезвредила бомбу-посылку, адресованную посольству Франции в Афинах. Произошедший инцидент – последний в серии попыток разослать на этой неделе опасные почтовые отправления.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире «Радио Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Грузия и Иран переходят на новый уровень отношений. Двухдневный визит министра иностранных дел Ирана в Грузию и в Тбилиси и в Тегеране многие уже называют историческим. Две страны переходят на безвизовый режим. И сегодня в Батуми глава МИД Ирана Манучер Мотаки присутствовал на открытии Генерального консульства Ирана. В то же время в Грузии не все восторженно встретили факт такого стремительного сближения со страной, которая находится в противостоянии с западными державами. Чего ждут от развития грузино-иранских отношений в Тбилиси, в сюжете Мзии Парисишвили.
Генеральное консульство Исламской Республики Иран в Батуми расположилось на площади Европы, как бы еще раз напоминая тем, кто скептически смотрит на новую веху грузино-иранских отношений, что Иран с Европой не дружит. Как увязать это со стратегическим партнерством Грузии с Европой и США? Ответ на этот вопрос отчасти прозвучал в словах Манучара Мотаки. Глава МИД Ирана напомнил, что консульство Ирана в Батуми существовало до 1927 года.
Иран был одним из первых государств, которые признали независимость Грузии и открыли посольство в Тбилиси. И сегодня открытие консульства в Батуми означает, что отношения двух стран вошли в новую фазу. Начинается новый этап в двухсторонних отношениях.
Этот новый этап означает, что с будущего года граждане двух стран будут пользоваться безвизовым режимом и что восстановлены прямые авиарейсы Тбилиси-Тегеран. Официальные лица Грузии обращают внимание на то, что важный региональный сосед станет новым источником инвестиций и обеспечит большой поток туристов. Несмотря на то, что стороны больше говорили про плюсы экономического сотрудничества, никто не сомневается, что за визитом иранской делегации стоят политические интересы, говорит руководитель Института стратегии и развития Антро Барнов. Он обращает внимание на то, что Грузия важна политика непризнания по отношению к отколовшимся регионам. Политолог уверен, что американские партнеры заведомо были информированы о планах Тбилиси.
В принципе, понимание того, почему развиваются эти отношения, есть. Проблема в том, как все это поймет избиратель, что свойственно для демократического государства. Но если мы будем работать в эту сторону, то сотрудничество с Ираном в США воспримут нормально. Тем более, что мы продолжаем очень активное сотрудничество и с США, и с Европой.
Если в Вашингтоне без публичных комментариев наблюдают процесс сближения Тбилиси и Тегерана, в Москве реагируют на это с предупреждающим заявлением. Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Андрей Нестеренко заявил, что МИД России надеется, что сотрудничество Ирана и Грузии не будет направлено против третьих стран. Какие третьи страны имел в виду Нестеренко для руководителя Международного центра геополитических исследований Тенгиз Абхаладзе, неясно, хотя политолог не исключает, что Грузия может оказаться посредником между Западом и Ираном в процессе сдерживания ядерных амбиций Тегерана.
Министр иностранных дел Ирана очень четко заявил, что в интересах Исламской Республики, чтобы Персидский залив был связан с Черным морем. Решить и реализовать эту амбицию без помощи Грузии невозможно. В этом плане Грузия имеет ту уникальную роль, которая может где-то при определенных условиях содействовать решению вот этих сложных вопросов.
При этом эксперты отмечают, что Грузии следует быть осторожной в посреднических амбициях. В то же время политологи отмечают, что Тбилиси удачно воспользовался моментом недовольства друг другом Тегерана и Москвы. Ведь президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил вчера, что Россия продала душу дьяволу, отказавшись поставлять в Иран зенитно-ракетные комплексы С-300. Тбилиси может вызвать раздражение как России, так и США, которых президент Ирана называет дьяволом, но которые являются стратегическим партнером Грузии. Размышляя на эту тему, некоторые политологи с улыбкой вспоминают, что Восток – дело тонкое, а Ближний Восток еще тоньше. Все Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Москве в организованном националистами русском марше приняли участие несколько тысяч человек. Это шествие повторяется уже в шестой раз. Первый марш в России состоялся в 2005 году. Датой для своего шествия они выбрали государственный праздник России – День народного единства. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Милиционеры серьезно подготовились к приему участников русского марша в Люблино. В метро дежурили усиленные наряды милиции, на месте сбора активистов самых разных националистических и пророссийски настроенных движений установили металлоискатели. Всех тщательно проверяли на наличие неразрешенных предметов, в список которых попадали даже пластиковые бутылки из-под минералки. С 12 до часу дня в Люблино группировалась колонна. Ее возглавили православные хругвеносцы. За ними выстроились сторонники движения против нелегальной иммиграции. Шестой год подряд их в марше сопровождает оркестр девушек-барабанщиц. Они и начали русский марш. Вслед за ДПНи и барабанщицами шли активисты народного ополчения, в центре первых рядов которого двигался полковник Владимир Квачков. Его соратники периодически выкрикивали кричалку «Квачкова в генералы, Чубайса на нары». Полковник пытался успокоить марширующих, заявляя в мегафон, что ему достаточно его нынешнего воинского звания. Замыкали колонну члены движения «Русский образ» и «Славянская сила». Большинство из марширующих скрывали свои лица масками и шарфами. Периодически в руках появлялись зажженные фальшфайеры, говорит лидер запрещенного движения «Славянский союз» Дмитрий Демушкин.
Мы должны показать, что мы есть, мы тоже имеем право. Русское государство, образующая нация, вот это мы показываем, заявляем о своих правах, о своих претензиях. Русский национализм, он не только уличный, маргинальный, но он есть и политический.
На протяжении всего марша колонну с двух сторон охраняли милиционеры. Жители спальных районов фотографировали молодежь, а иногда и поддерживали их лозунги. За час толпа дошла до площади Солдата Отечества в Марьино, где акция завершилась политическим митингом и концертом. На него попали не все. Если из Люблино вышло более 5000 человек, то послушать речи и музыку под дождем осталось чуть более 1000. Единогласно организаторы и участники русского марша признали свою акцию состоявшейся и удачной, несмотря на плохую погоду. О том, как День народного единения отмечали в Санкт-Петербурге, рассказывает Татьяна Вольская.
Митинг националистов петербургские власти согласовали, правда, отправив его в удаленное от людных мест сад Чернышевского. А вот антифашистам, подававшим целых 10 заявок на проведение акции, отказали. Альтернативное место предложила только администрация Петроградского района, тоже не самое людное в Петровском парке у метро «Спортивная». Но организаторы, хотя и считают, что власти хотят замолчать проблему фашизма, согласились и на это место. В обращении организаторов говорится, 4 ноября, в День народного единства, в нашем городе опять пройдут акции неонацистов. Вновь, как и на протяжении предшествующих лет, по городу, пережившему блокаду, будут пытаться маршировать фашисты. Конец цитаты. Накануне акции на организаторов оказывалось давление. Двоих активистов посетили сотрудники Центра Э по борьбе с экстремизмом. Пытались отключить свет и взломать двери. Между тем, руководители национальных диаспор Петербурга всерьез обеспокоены акцией националистов по случаю Дня народного единства. Они уже предупредили своих соотечественников о соблюдении мер предосторожности, попросили их не собираться большими группами и вообще меньше меньше показываться в этот день на улице. Татьяна Вольская, Санкт-Петербург.
О празднике народного единения и согласия рассуждает политолог Алексей Макаркин.
Праздник этот был предложен сверху. Россияне знают, что что-то было в 1612 году, но что там конкретно, какие конкретно там события происходили, чем славно именно 4 ноября, здесь уже много вопросов.
В правоохранительных органах заявили, что все мероприятия, запланированные на 4 ноября, прошли без серьезных происшествий. Максим Ярошевский, Москва.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия сегодня, как и в России, также отмечали День народного единства. Юго-осетинский лидер Эдуард Кокойте поздравил жителей республики с этим, по его выражению, государственным праздником. В Южной Осетии отмечают все государственные российские праздники. На это обстоятельство обратила внимание наш корреспондент в Хинвале Зарина Сынакоева. Она попросила сегодня жителей юго-осетинской столицы поделиться мнением о том, считают ли они российские праздники своими.
Все государственные праздники России также отмечают в Южной Осетии, наряду со своими осетинскими. На улицах Цинвала сегодня мало людей. В основном можно увидеть лишь гуляющих школьников, у них осенние каникулы начались еще в начале этой недели. Еще встречаются российские военнослужащие, которых по случаю праздника отпустили в увольнение. Праздничных мероприятий не запланировано. В отличие, например, от Дня России, который 12 июня этого года праздновался в Южной Осетии с большим размахом. Я постаралась узнать, что жители Цхинвала думают о Дне народного единения. Молодое поколение меньше всего знает об этом празднике. Мария призналась, что ей стыдно, но она не знает, по какому поводу, как говорится, праздник. Еще один мой собеседник Вадим сказал, что слово «единство» у него ассоциируется только с одноименной политической партией и как следствие с демагогией и пустыми словами. Владелец же магазина в Цхинвале Михаил, представитель старшего поколения, сказал, что сегодня собирается закрыть магазин пораньше, чтобы отметить праздник. Как и в России, здесь еще не привыкли к дате 4 ноября. Праздник в начале ноября прочно ассоциируется с датой 7 ноября. И то только у старшего поколения. У них эта дата вызывает ностальгию по советским временам. Кстати, именно этот факт многие и называют истинной причиной сдвига праздника с 7 на 4 ноября. Среди некоторых российских историков существует и такое мнение, что восстание против польских интервентов в 1612 году произошло в Москве именно 7, а не 4 ноября. Но дату, связанную с установлением советской власти, многие в высших кругах России не считают за праздник. Этот праздник носит более городской, нежели всенародный характер. Его почувствовали работающие в госучреждениях и учащиеся. В сельской местности, где почти нет рабочих мест, праздничного настроения не было. Зарина Сынакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
А сейчас у нас на линии прямого эфира наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев. Алан, добрый вечер. Алан, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Алан, я не буду с вами сегодня обсуждать эту тему праздничную, хотя, не знаю, может быть, у вас праздничное настроение. У меня чуть тема отвлеченная от сегодняшнего дня. Я хотел бы спросить вас об одном не очень понятном для внешнего наблюдателя аспекте внешней политики самопровозглашенной республики Южная Осетия. Юго-осетинские власти и общество в целом имеют очень такой длинный список претензий к европейским структурам, таким как ОБСЕ, ну или другим структурам Совета Европы. Они не желают ни в какой части считаться с фактом признания России независимости Южной Осетии. Они поддерживают политическую линию Грузии, стратегию Якобашвили, которая упорно отказывает Сухуми и Цхинвали в правосубъектности. Тем не менее, сотрудничество не просто продолжается, но и имеет тенденцию к расширению. Совсем недавно было принято решение о восстановительных работах на Занкарской плотине под эгидой ЕС и ОБСЕ. Недели три назад продлили аккредитацию Красному Кресту. Вот как объяснить такую раздвоенность? С одной стороны, есть возмущение, с другой стороны, в адрес этих организаций, с другой стороны, расширяется вот это вот сотрудничество с ними.
Ну, в принципе, если бы вот это противостояние, так назовем, противоречия не зашкаливали за какую-то черту, то это нормальный процесс, когда любого государства, которое претендует быть признанным и борется за свое признание. Другое дело, что претензии южных югоосетинских властей, в частности внешнеполитических ведомств, они иногда, так сказать, зашкаливают. Вот недавно, например, Борис Чочиев объявил все эти международные организации с КОПом, ЕС, ООН, ОБСЕ, буквально врагами. И меня тоже удивляет этот вопрос. Он объявляет их врагами регулярно. Например, после 2004 года эта риторика особенно была сильна. Но, тем не менее, с 2004 года до 2008 года открылось 3 дополнительных офиса ОБСЕ. Объяснить этот процесс я не могу. Как и сейчас, опять-таки, риторика Чочиева становится жестче, и открывается зонкарское дело, вот это зонкарское восстановление. Мне кажется, что все дело в том, что у Южной Осетии не выработана пока единой такой политики большого, ну, в полном смысле этого слова, по отношению к международному сообществу. И вот эти наезды, они носят характер таких кавалерийских наскоков и объяснений каких-то неудач в общем в ведении внешнеполитической деятельности.
Может быть, Москва как-то, Алан, может быть, Москва как-то подправляет, корректирует внешнюю политику Цхинвали, указывая, с кем поддерживать сотрудничество, а с кем нет?
Москва как нормальное государство, Россия как нормальное государство, достаточно хорошо, активно сотрудничает, и много руководства России, в том числе и президент, говорил, что вектор политически направлен на Запад России. И я думаю, было бы странно их упрекать в том, что они настраивают Южную Осетию антизападным.
А я не упрекаю, я лишь констатирую факт, что, может быть, вопреки эмоциям, которые есть в Южной Осетии, вот корректируется и расширяется это сотрудничество.
Нет, во всяком случае, нет, мне не кажется. Это наша внутренняя проблема, проблема того, что у нас нету достаточно высококлассных внешнеполитических деятелей, вернее, есть, но они не задействованы, чтобы они смогли бы выработать единую политику по отношению к международным организациям. Это проблема чисто внутренняя, юго-осетинская. Там рука Москвы там не видна, мне во всяком случае.
Хорошо, спасибо. Спасибо, Алан. У нас на линии прямого эфира был наш цхинвальский корреспондент Алан Парастаев.
Эхо Кавказа.
Сегодня президент Сербии Борис Тадич первым из лидеров этой страны почтил память мирных хорватов, убитых сербскими военными в поселке Овчара, рядом с Вуковаром. Борис Тадич попросил прощения у хорватского народа за это массовое убийство, рассказывает из Белграда Айя Куге.
Визит примирения. Так называют посещение Борисом Тадичем восточной, граничащей со Сербией части Хорватии, где в начале 90-х годов велись ожесточенные бои между сербами и хорватами. У памятника, установленного на месте массового захоронения военно-пленных хорватов под Вуковаром, президент Тадич заявил.
Я нахожусь здесь, чтобы, склоняя голову перед погибшими, еще раз принести извинения и выразить скорбь, и дать возможность Сербии и Хорватии открыть новую страницу истории. Мое желание открыть эту новую страницу так, чтобы наших детей не обременяла история, чтобы была установлена политика сотрудничества и добрососедских отношений. Такая политика откроет новые возможности для всех людей. Она должна быть противоположной политике 90-х годов.
Напомню, в ноябре 1991 года, когда после штурма частями югославской армии и полувоенными сербскими формированиями практически полностью разрушенный хорватский город Вуковар перешел под контроль сербов, из городской больницы была выведена большая группа людей, скрывавшиеся там хорватские солдаты, раненые, в том числе мирные жители, медперсонал. Сербские военные вывезли их на автобусах в ангар на расположенной поблизости свиноферме и передали бойцам так называемой сербской территориальной обороны. Там пленные были сначала избиты, а потом отправлены на поле деревни Овчара и расстреляны у заранее вырытой бульдозером ямы. Казнь пациентов Вуковарской больницы считается одним из тяжелейших преступлений, совершенных во время войны в бывшей Югославии. Останки 196 жертв были обнаружены в 1996 году. Однако по сей день осталась неизвестна судьба около 60 человек, также вывезенных из больницы в Укаваре. Президент Тадич привез в Укавар документы, из которых, возможно, можно будет узнать, что случилось с этими гражданами. Хорватия, кстати, требует от Сербии раскрыть судьбу около 1000 без вести пропавших хорватов. Сторонники хорватских правых сил и поддерживающие их ветераны войны устроили протесты по поводу приезда президента Сербии. Во время возложения венков у памятника в Ловчаре группа людей демонстративно повернулась спиной к Борису Тадичу. Противники примирения утверждают, что президент Тадич специально приехал в Укавар с неофициальным визитом, чтобы его извинения можно было толковать как личное, а не от имени государства. В последнее время отношения между Сербией и Хорватией существенно улучшились, и ожидается, что во второй половине ноября, когда президент Сербии отправится с официальным визитом в Загреб, последует полная их нормализация. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Ну а сейчас обзор прессы на волнах радио «Эхо Кавказа». Наш сухумский корреспондент Зураб Аргун расскажет о новостях, опубликованных в абхазских СМИ.
Читаем прессу.
О некоторых аспектах российско-абхазских отношений размышляет на страницах газеты «Нужная» председатель оппозиционной партии «Форум народного единства Абхазии» Рауль Хаджимба. По его словам, в последнее время в российской прессе появляется немало публикаций на тему взаимоотношений России и Абхазии. Как утверждает оппозиционный политик, материалы некоторых авторов свидетельствуют о поверхностном знании предмета, что не мешает им выступать в качестве экспертов и главных обвинителей неблагодарной Абхазии. По мнению Рауля Хаджимба, в большинстве своем Абхазия ими представляется как часть территории Северо-Кавказского административного округа Российской Федерации. Он выражает недовольство тем, что многие российские журналисты пытаются перенести или примерить на Абхазии отношения, складывающиеся в России между центром и ее субъектами. Руководитель оппозиционной партии вступает в полемику с депутатом Госдумы, директором Института стран СНГ Константином Затулиным, заявившим в одном из последних публикаций, что не все, что касается российско-абхазских отношений, должно обсуждаться публично. Проблемы национальной безопасности, отношения с Россией, экономическое становление страны – это не вотчина и прерогатива власти. Они волнуют все общество, каждого гражданина страны, в том числе и оппозицию, пишет он, возражая Затулину. Ключи решения многих проблем, в том числе жилищных споров, находятся в Абхазии, и никакие концепции извне не способны их разрешить, говорит Хаджимба, имея в виду концепцию, подготовленную МИДом России для защиты имущественных прав проживающих в Республике Россия. Хаджимба считает необходимым и важным для абхазской стороны определение таких приоритетов деятельности, которые позволят Абхазии быть достойным партнером и союзником России, а не вечно просящей страной. О Константине Затулине говорили и на последнем заседании парламента республики. Но там речь шла не о взаимоотношениях России и Абхазии, а о выделении в береговой зоне Гагарского района земли для депутата Госдумы России. Как пишет газета «Чигенская правда», рассмотрение этого вопроса вызвало бурное обсуждение. Часть депутатов предложила отложить его, мотивируя тем, что гражданам Абхазии отказывают в выделении земли в этом регионе, так как пока идет разработка генплана района. Но спикер настойчиво уговаривал, напомнив о том, что российский парламент, и в том числе Затулин, в тяжелые времена всегда поддерживали Абхазию, и российскому депутату власти еще много лет назад обещали выделить землю на одном из абхазских курортов. Он также сообщил, что у Затулина есть дача в Новом Афоне, которую он приобрел ранее на свои деньги. Другого ничего у него в Абхазии нет. А в Гагарском районе, по словам спикера, Затулин не собирается строить дачу, там будет дом отдыха. В итоге депутаты удовлетворили просьбу Нукзара Ашуба и при четырех воздержавшихся проголосовали «за».
Обзор прессы подготовил Зураб Аргун. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Во второй части вы услышите: коммунальная реформа в Грузии вызывает протесты.
тот факт, что за неуплату воды или вывоза мусора будут отключать электроэнергию, уже вызвал у горожан неоднозначные реакции.
Барак Обама заявил, что готов к компромиссу с республиканцами.
Барак Обама, выступив в среду на пресс-конференции, назвал победу республиканцев на выборах в Конгресс разгромной.
Эльдар Рязанов открыл в грузинской столице первый фестиваль российского кино. Все это и многое другое в ближайшие полчаса на радио «Эхо Кавказа». Оставайтесь с нами. Тбилиси 22:30, в Сухуми 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Баматова.
Сегодня третий сын королевы Елизаветы II, принц Эдвард, граф Уэссекский, прибыл в Грузию с двухдневным визитом. Принц Эдвард примет участие в церемонии открытия здания нового посольства Великобритании в Грузии. В ходе визита принц встретится с представителями высшего руководства страны, а также с британскими бизнесменами, работающими в Грузии, сообщила замминистра иностранных дел Грузии Нино Каландадзе. Принц является специальным почетным представителем Британии в торговых вопросах, и, соответственно, у него большой интерес к разговору с местными бизнесменами, отметила она. Ранее посольство Великобритании в Грузии сообщило, что принц Эдвард ознакомится с деятельностью компании BP, работой миссии наблюдателей Евросоюза, а также Британского совета в Грузии. Продолжается визит в Грузию главы иранского МИДа Манучера Маттаки. Сегодня в Батуми открылось Генеральное консульство Ирана. Как заявил посетивший открытие Генерального консульства глава МИД Ирана Манучер Маттаки, это является особо важным событием. Очень важно, что после 70-летней паузы в Аджарии вновь заработает консульство Ирана. Мы считаем это историческим событием. По его словам, открытие консульства в значительной степени способствует углублению международных отношений между странами. Президент США Барак Обама надеется на конструктивное сотрудничество с представителями республиканской партии, победившей 2 ноября на выборах в обе палаты Конгресса. Ранее лидеры республиканцев призвали Обаму к смене курса. На выборах республиканская партия завоевала значительное большинство в палате представителей Конгресса США. В Сенате республиканцы получили дополнительно 6 мест, но общий небольшой перевес остался за демократами. 18 ноября в Белом доме Барак Обама организует встречу лидеров демократической и республиканской партий. Среди приглашенных республиканец Джон Бейнер, который, как ожидается, станет новым спикером Палаты представителей. Сообщается, что Обама планирует обсудить с законодателями ряд экономических вопросов, такие как сокращение налогов, выплаты безработным, а также другие темы, связанные, в частности, с ядерным оружием. Председатель КНР Гу Цзиньтао прибыл с трехдневным государственным визитом во Францию. По итогам его переговоров с президентом Франции Николя Саркози ожидается подписание ряда соглашений, в том числе о сотрудничестве в области авиации, энергетики и ядерных технологий на сумму в несколько миллиардов долларов. 2 года назад в отношениях между двумя странами возникла напряженность, когда Саркози пригрозил отказаться от присутствия на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине в знак протеста против политики Китая в отношении Тибета.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов, продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Не заплатил за воду, сиди в темноте. Именно так, говоря простым языком, можно объяснить те изменения в системе оплаты коммунальных услуг, которые будут введены для тбилисцев с начала первого зимнего месяца. Соответствующий указ о поправках и дополнениях в закон об электроэнергетике и природном газе был подписан президентом Грузии. Рассказывает наш тбилисский корреспондент Эдди.
Оплачивать коммунальные услуги по новой системе тбилисцы начнут с 1 декабря. Тот факт, что за неуплату воды или вывоза мусора будут отключать электроэнергию, уже вызвал у горожан неоднозначные реакции.
Очень плохо, что объединяют плату за разные услуги, потому что мы и за один свет с трудом платим. Мы-то платим за воду, но только по частям. А теперь надо полностью заплатить, чтобы свет не отключили.
Говорит продавщица газет. А домохозяйка поддерживает эту инициативу.
Это очень хорошо. Будем за все вместе платить. Мне лично эта идея нравится.
Указ вызвал нарекания и оппозиционных партий, которые сразу заговорили о том, что он усугубляет к зиме и без того тяжелое положение большинства горожан. Представитель оппозиционной партии «Свободные демократы» и член городского совета Сакрибула Зураб Абашидзе говорит, что в новом механизме оплаты коммунальных услуг прежде всего заинтересована тбилисская мэрия, так как именно она владеет компанией службы по очистке.
Конкретно вопрос по очистке города касается мэрии. Да, мы не против того, чтобы город был чистый, но это не должно происходить против интересов наших граждан. Поэтому мы обращаемся к мэру города. Пусть объяснит нам, какими принципами руководствовались городская мэрия, комиссия по урегулированию и парламент Грузии, когда принимали это решение.
Константин Юнатамишвили, депутат тбилисского Сакрибула от правящей партии «Единое национальное движение», объясняет, что за сбор мусора не платит большинство горожан, и не все из них находятся на грани бедности, тем более, что социально незащищенных горожан поддерживают различные льготные программы.
Поэтому три компании совместно решили, что таким образом будет происходить администрирование и оплата коммунальных платежей. Будет еще лучше, если население станет добросовестно вносить все платежи сразу, и мы все вместе привыкнем к этому. Тогда и санкций никаких не надо будет применять.
Представитель оппозиционной партии «Новые правы» и член городского совета Давид Саганелидзе утверждает, что такие решения означают вмешательство государства в частный бизнес. По его словам, две из трех компаний «Тбилводоканал» и «Теласи» частные, а компания службы по очистке является государственной. Таким образом, государство и сможет взимать плату с населения. Возражение последовало от председателя комиссии по бюджетно-финансовым вопросам Сакрибула Тамаза Шошиашвили. Он заявил, что компании с самого начала были вовлечены в разработку этого вопроса.
Это и соглашение между тремя компаниями, и прошу, не надо искать здесь политических подоплек. Это делается для того, чтобы в Тбилиси не прекращалась подача воды, чтобы город был еще чище и электроэнергия тоже подавалась бесперерывно.
Пресс-центр Целаси подтвердили, что компания участвовала в обсуждении и совместном принятии этого решения. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
В Абхазии широко обсуждается новость из грузинских СМИ о том, что примерно 20 этнических абхазов пересекли де-факто границу на Ингуре и попросили убежище у грузинского правительства. Власти самопровозглашенной республики отрицают этот факт и даже обнародовали информацию, что только в октябре убежище в Абхазии попросили 9 грузинских граждан. Тему продолжит наш корреспондент в Сухуми Виталий Шария.
После того, как президент Грузии Михаил Саакашвили провозгласил, что между свободной и оккупированными частями Грузии пролегла Берлинская стена, точно цитату не помню, но общий смысл высказывания таков, как бы в развитии этого тезиса из Тбилиси не раз звучала информация об этнических абхазах, которые покидают Республику Абхазия и селятся в остальной Грузии. И вот позавчера грузинские СМИ распространили следующую информацию. Из оккупированной Абхазии на контролируемую грузинской стороной территорию перешли еще около 20 абхазов. Как сообщают жители Зугдиди, несколько абхазских семей перебрали Зугдидский район обходными путями. Большинство из них из Сухуми, Гагры и Гудауты. В их числе женщины и дети. В качестве причины перехода они называют сложную ситуацию и тяжелые условия жизни. Этнические абхазы начали переходить на контролируемую грузинской стороной территорию в конце прошлого года. Их большинство проживает в специально для них построенном объекте в поселке Лило. Российское информагентство «Росбалт» незамедлительно обратилось за комментарием к двум абхазским политикам. Те, кто живет в Абхазии и давно и хорошо знает, кто такие вице-спикер парламента Республики Абхазия Ирина Агрова и председатель Народной партии Абхазии Ику Плакова, не увидели никаких принципиальных расхождений и противоречий в их комментариях. Просто каждый из них говорил в присущей ему манере, в соответствии со своим складом мышления. И оба они отрицали информацию о переходе 20 абхазов на территорию Грузии. Вопрос об этом был задан вчера и представителю президента в Гальском районе Руслану Кишмаре на пресс-конференции в ГИА «Апснепресс». Он также отрицал этот факт и выдвинул свою версию того, как могла появиться такая информация.
Строятся дома, какие-то строятся какие-то коттеджи, беженцам которых выгоняют с тех зданий, которые грузинское правительство продает каким-то инвесторам и так далее, когда выгоняют, им дают какое-то жилье, и вот когда это жилье предоставляется, объявляется о том, что якобы вот эти люди бежали от режима и так далее. Ни одного факта не было, ни одного случая не было, чтобы какая-то семья с Абхазии уехала, политического там убежища или какого-то там убежища попросила и так далее. Более того, хочу отметить, что за последний месяц 9 человек, граждан Грузии, обратились к нам, просили политического убежища. В том числе 3 грузина, по-моему, 1 армянин был и русскоязычное население. То есть 9 человек вот в течение октября обратились к нам с тем, чтобы попросить политического убежища в Абхазии. Вот это факт.
Виталий Шарец специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат,
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
К международной теме. После крупного поражения своих однопартийцев, демократов на выборах в Конгресс США, президент Барак Обама 3 ноября протянул своим оппонентам, по выражению американской прессы, оливковую ветвь. Президент заявил, что готов к компромиссу с республиканцами по ряду ключевых вопросов внутренней политики. Рассказывает Алан Давыдов.
Барак Обама, выступив в среду на пресс-конференции, назвал победу республиканцев на выборах в Конгресс разгромной. Причиной этого разгрома он считает анемичное состояние американской экономики. Вместе с тем президент признал, что мер, предпринятых его администрацией, оказалось недостаточно для снижения уровня безработицы. «Я должен признать свою прямую ответственность за тот факт, что мы не достигли прогресса в той степени, в какой это было необходимо». После такого признания президент заявил, что готов к компромиссу с республиканцами по ряду ключевых вопросов внутренней политики. Один из них – продление действия принятого при Джорджа Буша закона о сокращении налогообложения американцев со средним достатком. Обама также заявил, что готов обсуждать отмену статьи 1099 закона о реформе системы медицинского страхования. Это положение рассматривается критиками как бремя для малого бизнеса. Еще один компромисс, сказал Обама, может быть достигнут при возвращении к работе над законопроектом по ограничению промышленных выбросов с помощью квот. Президент также сказал, что готов пойти навстречу требованиям республиканцев о сокращении государственных расходов, в частности, о введении моратория на программы целевого финансирования за счет бюджета. Республиканцы, смакующие свою подавляющую победу на выборах в Палату представителей, тоже говорят, что готовы к компромиссам с демократами. Однако будущий республиканский спикер Палаты представителей Джон Бейнер в среду дал понять, что его однопартийцы все же намерены настаивать на повестке дня, которая включит отмену реформы медицинской страхования, независимо от того, нравится это Обаме или нет. Американский народ высказывался об этом, и я считаю вполне очевидным, что программа президента Обамы и демократического спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси отвергнута американцами. Наш народ хочет, чтобы президент сменил курс, и думаю, это та смена курса, которой желаем мы. Обозреватель отмечает, что достичь компромисса будет очень непросто. Многие новоизбранные в Конгресс республиканцы, подогреваемые консервативным движением чаепития, будут прежде всего стремиться блокировать все инициативы Обамы. Поэтому республиканской партии придется балансировать между настроениями, направленными против истеблишмента, и необходимостью доказывать избирателям-центристам свою способность руководствоваться здравым смыслом.
Рассказывал Алан Давыдов, корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия недавно принял закон о контрольной палате. Закон предполагает создание независимого органа контроля за расходованием госсредств. О том, насколько эффективной может быть работа новой структуры, в интервью нашему корреспонденту Анаит Гагарян рассказал абхазский экономист Андрей Бгажба.
Вы возлагаете надежды на новый институт финансового контроля?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что это совсем независимый орган, потому что он создается парламенту и подотчетен парламенту. Но в плане такого контроля со стороны парламента это действительно независимый орган по отношению к структурам правительственным, президентской администрации и другим фондам и предприятиям, которые расходуют государственные средства. Так что определенная доля независимости есть, и, естественно, это, мне кажется, явление, в общем-то, нормальное.
По-настоящему эффективный контроль в этой сфере могут обеспечить лишь независимый орган государственного финансового контроля. Насколько будет независимым институтом?
Ну, в данном случае думать, что независимые аудиторы проведут проверку, скажем, лучше, чем счетная палата государственная, как в России, или контрольная палата, как у нас, это не совсем корректно, потому что все зависит просто от качества аудитора. Естественно, закон содержит в себе достаточно элементов независимости для аудиторов и системы их подбора, и возможности их изучать и анализировать соответствующие направления деятельности. Поэтому я думаю, здесь опасаться того, что она будет достаточно подконтрольна, не стоит. В то же время надо учитывать и российский опыт, который говорит о том, что не всякая проверка счетной палаты, не всякие злоупотребления, выявленные счетной палатой, или несоблюдение законов в реализации тех или иных расходных статей или получения доходов, становится предметом преследования со стороны Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И, соответственно, я думаю, эта же ситуация калькироваться будет и у нас. То есть счетная палата будет проводить исследования, вскрывать определенные недостатки, говорить об определенных злоупотреблениях, но это же не значит, что из этого это последует. С другой стороны, хорошо, что это будет озвучиваться. Вот хочется верить, что подбор кадров позволит это делать. Хотя всегда есть вероятность того, что именно подбор и расстановка кадров решит вопрос, когда будет тишь да гладь, да Божья благодать.
Как вы считаете, есть смысл в контрольных службах, если за последние годы, за 18 лет, не посажен ни один коррупционер?
Опять же, возвращаясь к предыдущему тезису, в плане того, чтобы информация об этом была, это есть и необходимость. И рано или поздно количество должно будет перейти в качество. С другой стороны, сегодня мы не обладаем такой системой контрольных служб. Если вы посмотрите, у нас, если я не ошибаюсь, есть только контрольно-ревизионное управление в рамках президентской администрации. У нас нет системы, как это в советское время было, государственного партийного контроля. По всему поводу, может быть, и с этим связано отсутствие за 18 лет каких-то серьезных коррупционных скандалов, за исключением скандала в Сухумской мэрии. Но на самом деле, я думаю, здесь имеет смысл как раз, чтобы такой орган был и выступал в соответствии с тем регламентом, который ему предписывается законом, и озвучивал хотя бы перед парламентом свои... Это, причем не обязательно это должно выходить в прессу, но в обществе уже будет достаточно активная его часть, которая является депутатами, которая будет знать о том, что и как происходит. Потому что тот, кто владеет информацией, владеет миром.
С абхазским экономистом Андреем Бгажба беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Эхо Кавказа.
А сейчас, как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Ее для вас подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В турецких лесах самый разгар сезона грибов, которых здесь очень много. Однако сбором грибов никто не занимается, для турок это почти неизвестное занятие. Не так давно в Стамбуле был организован первый в стране грибной клуб, чтобы привить населению культуру сбора грибов и предоставлять информацию относительно их разновидностей и употребления в пищу. Рассказывает из Стамбула Елена Солнцева.
В городке Каркут-Эли в окрестностях Анталии каждый второй местный житель занят выращиванием грибов в теплицах и подвалах. Ежедневно здесь производят более 70 тонн грибов, в основном шампиньонов и вешенок. Самые предприимчивые специализируются на экзотике. Житель города Айдын на протяжении 15 лет занимается выращиванием грибов. Мне говорили, что особую разновидность грибов наши умельцы поставляли для научных исследований НАСА. Токсичное вещество, извлеченное из этих грибов, шло в качестве компонента для ракетного топлива. Однако это очень ядовитые грибы, которые могут вызвать сильное отравление. В Турции до сих пор не было понятия сходить за грибами. И дикие грибы не пользовались спросом, в отличие от Европы, где стоимость некоторых диких видов грибов сравнивают уже с ценами на драгоценности. Не так давно в Стамбуле был организован первый в стране грибной клуб. Его организатор, главный специалист по грибам Джилбер Баруция, более 20 лет занимался их изучением в Швейцарии. Он знает все о ядовитых грибах и планирует организовать специальные лесные туры, чтобы показывать людям различные виды грибов. Никто не берется сказать, сколько видов грибов существует на планете. Грибы в Турции очень хороши, они могли бы приносить стране большую прибыль. Если приложить достаточно усилий, Турция могла бы захватить грибной рынок Европы, поскольку в нашей стране произрастает много вкусных грибов. Однако нет метода, который позволил бы со стопроцентной уверенностью определить, является ли гриб ядовитым или нет. Не стоит доверять в этом вопросе ни сельским жителям, ни животным. На стамбульских базарах грибы иногда продают крестьяне из деревень с Черноморского побережья. Это сморчки, кузуги-бии, которые еще называют животик козленка. Грибы, однако, продают без сертификатов, полагаясь на собственный опыт и вкус. Среди съедобных попадаются и смертельно ядовитые. Например, гриб под названием кислый мехмед. После его употребления возникают признаки острого пищевого отравления. Как правило, большинство отравившихся умирают в результате отказа почек. Врач-инфекционист стамбульской клиники Ахмет Ардал. Недоверие к грибам идет со времен османской эпохи. Во дворце султана Топкапы из-за многочисленных случаев отравления поварам запрещали готовить грибные блюда. Ими в основном питались простолюдины, крестьяне, да и то в голодные времена. Не так давно в лесу Менгена в районе Болу был найден гриб весом более 70 килограммов. Оказалось, что это так называемый гриб маитаке, который в Японии за причудливую форму называют танцующим грибом. Специалистам еще предстоит выяснить, откуда этот гриб появился в Турции. Елена Солнцева, Стамбул.
Рубрика «Панорама». Иностранцы нередко называют поляков нацией, которая все время на все жалуется и всем недовольна. Почему так происходит? Ведь большинство жителей Польши считают себя счастливыми людьми. Рассказывает из Варшавы Алексей Дзакарицкий.
Чаш, як шимаш? Привет, как дела? Этот обычный ритуальный для начала дня вопрос приветствия я повторяю ежедневно несколько десятков раз. Утром в соседнем с домом киоске газетчику, продавцу свежих булочек на углу, ну и прежде всего на работе. Продавцы, с которыми мы знакомы, скорее с виду, чем лично, обычно отвечают «Спасибо, все окей, хорошего дня». Иное дело люди, с которыми знаком ближе, среди них оптимизма значительно меньше. Да, держусь как-то, могло бы быть и хуже. Нормально, по-старому, если бы еще зарабатывать больше. Вот примеры наиболее частых ответов. На эту тему поляки любят шутить сами над собой. Фрагмент выступления одного из известных сатириков.
Добрый вечер, państwo! Henryk Jasiński, TVP Sport!
Добрый вечер, уважаемые господа! В эфире спортивное телевидение, и мы ведем трансляцию с чемпионата Польши по недовольству, то есть дисциплине, в которой многие годы полякам нет равных. Этим спортом ежедневно занимаются не только профессионалы, но и миллионы любителей в нашей стране. Куда уж там каким-нибудь американцам с их смехотворными «How are you? I'm fine, thanks!»
с тем своим жалостным «How are you? I'm fine, thanks!»
Оказывается, что обмен мнениями о том, как трудно жить, является одним из важных элементов в ежедневной коммуникации поляков. По мнению специалистов, в случае, когда мы жалуемся на собственные конкретные беды и проблемы, работу, отношения в семье, то это помогает в некоторой степени улучшить самочувствие и справиться со стрессом. В свою очередь, обмен мнениями о вещах более абстрактных или тех, на которые мы непосредственно не имеем влияния, политика, рост цен, ухудшение состояния здоровья, то наоборот, это может ухудшить наше состояние, говорит психолог Лешек Мелебруда. Один из интернет-порталов провел масштабное анкетирование, и оказалось, что поляки просто любят жаловаться. Из 20 тысяч опрошенных аж 47% признались в этом.
Я люблю нажекать.
В Польше есть пословица, которую можно перевести так. Чтобы танцевать танго, нужны двое желающих это сделать. Что как раз подходит и к проблеме, о которой идет речь. Чтобы как следует пожаловаться на жизнь, нужно иметь собеседника, склонного к подобным разговорам. такой собеседник должен уметь слушать, но также и поддержать тему разговора. О вреде такого подхода к жизни, что интересно, говорят, например, экономисты. По их мнению, люди, которые привыкли на все жаловаться, реже принимают решения, к примеру, об открытии собственного бизнеса или инвестировании отложенных денег. А это, в свою очередь, негативно отражается на росте темпов экономического развития всей страны. Интересно, что по данным социологических исследований, каждый третий поляк доволен своей зарплатой, семьей, домом, машиной и с надеждой смотрит в будущее. И лишь каждый десятый житель Польши признается, что у него ничего в жизни не выходит. 20 лет назад довольных собой поляков было почти вдвое меньше. Таким образом, есть надежда на то, что поляки через некоторое время расстанутся с имиджем народа, который всем недоволен. Надежду на это вселяет хотя бы тот факт, что более 70% жителей Польши смотрят в будущее с оптимизмом, а около 76% считают себя счастливыми людьми. Возможно, достаточно будет лишь отказаться от распространенного правила, которое звучит так: «Не делись с другими своими успехами, а то ведь из-за зависти и сглазить могут». Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
И в конце нашей программы культурная новость. Российский режиссер Эльдар Рязанов в эти дни гостит в Тбилиси. Сегодня вечером он открыл в грузинской столице первый фестиваль российского кино. Приехав в Тбилиси в качестве президента этого фестиваля, он вместе с несколькими не менее известными коллегами хотел бы рассказать грузинскому зрителю о новой России. На открытии кинофестиваля побывал наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Кинофестиваль проходит в Тбилисском кинотеатре «Руставели», у входа в который 2 года назад после августовской войны висело объявление: «Мы не показываем фильмы на русском языке». Сегодня на этом месте расположился новый плакат с сиреневой русской матрешкой. Афиша гласит, что в ближайшие 4 дня в этом кинотеатре будут представлены современные российские фильмы. Явление это для Тбилиси новое, потому что в кинотеатрах здесь российское кино крутят редко. Последний фильм, на который толпами ходили жители столицы, был новой версией известной комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы» или «С легким паром». Такими аплодисментами приветствовали Рязанова перед показом его фильма «Старые клячи». В зале сидели люди в основном пожилого возраста. Некоторые из них принесли потертые книги Рязанова 40-летней давности и просили автограф. Сам режиссер очень расчувствовался.
Когда кончилась картина, то меня окружила восторженная толпа. И в этих лицах я видел такие вообще глаза, такие вообще улыбки, такое вообще сожаление, что почему же это у нас отняли вот это. Речь идет не о моем фильме, не обо мне, вообще о том, что, так сказать, вот этот пласт русского искусства, который здесь составлял, так сказать, немалую составляющую воспитания, так сказать, страны и в зрительских, так сказать, своих оценках. Почему это отняли? Почему этого нет?
Режиссеры привезли в Тбилиси несколько новых картин Сергея Соловьева и Павла Лунгина. В программе будет и несколько документальных и анимационных картин. Именно так, сказал Рязанов, можно будет рассказать грузинскому зрителю о современной России, чему и призван служить нынешний фестиваль. Однако он, похоже, будет обделен вниманием грузинских кинокритиков. И хотя их не так много, почти все они решили выбрать стратегию бесшумного бойкота. Несколько дней назад один из них написал на своей стене в Фейсбуке, что показ российского кино в Тбилиси подобен фестивалю немецкого кино в оккупированной Франции во время Второй мировой войны. Другой кинокритик Тея Хатиашвили говорит, что лично ей уже надоело слушать бессмысленные речи российских режиссеров о любви к Грузии и грузинам. Тем более, что все прекрасно осознают, что только одним кинофестивалем решить грузино-российские отношения невозможно.
Это уже давнишний такой романтический, немножко мифологизированный подход, что искусство спасет мир. Ну, я думаю, что что нет, потому что история показывает совсем обратное.
Сама Хатиашвили говорит, что знает почти каждый фильм, который будет показан на фестивале. Единственная работа, которая, по ее мнению, реально отражает идею организаторов показать новую Россию, это фильм о скинхедах молодого режиссера Павла Бордина. А вот что сам Бордин ответил сегодня скептически настроенным грузинским критикам.
Мне кажется, что когда одни люди думают о войне, кто-то должен думать о мире. Мы привезли то лучшее, что есть у нас. И привезли не с военными целями, а с мирными. И если грузинские кинематографисты привезут в Россию то лучшее, что есть у них, мы тоже будем очень рады. И пока будет вот такое движение навстречу друг другу, у войны будет меньше шансов.
Организаторы лелеют надежду, что через несколько месяцев подобный фестиваль грузинского кино сможет пройти и в Москве. Олеся Вартанян для «Эхо Кавказа» из Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.